Пропонуємо вашій увазі розмову із російсько-американською журналісткою Анною Німцовою. Вона є кореспонденткою, зокрема, таких американських видань, як The Daily Beast та Newsweek. Післязавтра Анна бере участь у форумі Ukrainian ID, який пройде у Каневі. Тема її доповіді буде пов'язана із безпекою людини, зокрема журналістів на пострадянському просторі. Анна, власне, працювала в низці пострадянських країн, тому ми попросили її стисло викласти тези виступу.
Речь идет о правах человека, в первую очередь, о человеческой безопасности, о человеческих свободах, то есть общественных свободах, об общественном здоровье и, безусловно, культурной жизни страны. Как выяснилось, если мы будем смотреть с вами на развитые государства, такие как Канада, скажем, или Австралия, чем больше дают людям свободы, чем больше защищают их права, тем лучше экономически развивается страна. И, соответственно, наоборот. Чем больше зажимают диктаторские страны, тем хуже человеку. И, соответственно, человеку и творить не хочется, и работать он боится, и создавать бизнес он боится.
Мы знаем, что классики политологии называли государство инструментом насилия. Современное государство продолжает эту функцию исполнять или же эволюционирует в сторону свободы?
Многие государства эволюционируют в сторону свободы. Скандинавские государства эволюционируют. Например, в Швеции я наблюдала, как государство художникам, людям культуры, творцам предоставляют жилье бесплатное, например, да, государственное. И общество это поддерживает, потому что понимает, что талантливым людям необходимо место, где они могут творить и чувствовать себя комфортно. Ну, вы знаете, я в основном работала на очень большом количестве кризисных ситуаций, на кризисных полях. В таких странах, как Афганистан, Мьянмар, Украинская война, Грузинская война, конфликты в Чечне и на Северном Кавказе, Дагестан.
Позволю себе уточнить, российско-украинская война.
Российско-украинская война, совершенно верно. Нужно говорить о том, что происходит с обществом, которое пережило какие-то кризисы, и как оно восстанавливается. Потому что после кризиса, как правило, очень часто общество долго больно. И вот здесь форум очень интересный в Украине, в Каневе. Он называется Ukrainian ID. То есть это идентификация, самоидентификация. Украина сейчас в поиске самоидентификации именно вот в этой области гуманитарной безопасности. Есть какая-то военная безопасность, это вооружение, это армия, а есть просто гуманитарная. То есть как общество будет требовать и как государство будет обеспечивать свободу, права человека, свободу СМИ, безусловно. Это как раз моя тема. То есть я видела, как после того, как НТВ захватили силовики, и Россия не встала, общество не встало на защиту НТВ, с этого момента Россия потеряла свободу слова, очень большое количество СМИ стали подконтрольными. И вместе со свободой слова происходит очень много всего с обществом. Общество болеет, фактически болеет. Например, в этом году я освещала СПИД. То есть эпидемия СПИДа в России катастрофическая. Прибавилось за прошлый год 100 с лишним тысяч новых случаев заражения.
Вы увязываете тут косвенную связь со свободой слова?
Абсолютно. То есть косвенная связь не косвенная, а прямая связь с информационной войной. Потому что одно дело воевать на информационной войне где-нибудь в Украине, в Америке или в Восточной Европе. Другое дело вот именно в своей собственной стране не говорить правду о таких вещах, например, как заражение ВИЧ. Президент Путин не говорит об этом вообще. Медведев говорил, но говорил очень мало. И СМИ тоже на протяжении многих лет говорили крайне мало об этом. В результате развивалась стигма в обществе. Больные очень боялись признаться в том, что они больны. Есть просто 1-2 публичных человек, которые признали, что они оба журналисты, что они больны ВИЧом.
Если говорить о России, то в какой мере в современной России человек, который говорит правду, журналист, политик, может чувствовать себя в безопасности, учитывая, что в России происходили ряд политических убийств журналистов и деятелей?
Ну, вы просто ответили на свой же вопрос в вашем вопросе. Именно после убийства ряда журналистов и политических деятелей, безусловно, критиковать власть президента опасно для жизни в России. После того, как убили Бориса Немцова, и до сих пор непонятно, кто заказал это убийство. Есть предположение, что заказ пришел из Чеченской Республики, но никто туда не может поехать и расследовать это. Это и опасно, туда просто не пускают физически журналистов, которые ехали в автобусе, чтобы делать репортаж на территории республики, избили, автобус их сожгли. То есть эта территория уже опасна для работы физически, для работы журналистов. И вот тут идет уже сейчас откат, вроде бы не будут людей судить за то, что они делали посты в Фейсбуке, но на протяжении долгого времени люди могли пойти в тюрьму за один пост или перепост в социальных сетях, что, конечно, говорит о невероятном наступлении, уничтожении свободы слова. И общество физически страдает, как я уже говорила, оно теряет людей в результате вот подобного информационного просто вакуума. Например, в прошлом году в России умерло 15 тысяч человек от СПИДа. Это официально. Мы не знаем, сколько еще умерло от заболеваний со СПИДом связанных. Это жертвы, конечно, информационного вакуума, потому что на протяжении многих лет не было просто информации об этом. Я знаю, что в Украине больше 200 тысяч человек заражены ВИЧом. Это официально. Опять же, стигма и здесь очень-очень сильная. И сколько людей еще больны, и как их выявлять. Например, люди, которые сидят на наркотиках, как правило, совсем не хотят идти и сдавать кровь. И тут, конечно, нужна армия социальных работников, которые будут ездить и выявлять эти новые случаи, потому что пока они не принимают терапию, люди с ВИЧом, они продолжают разносить вирус. Это очень опасная эпидемия, просто катастрофическая.
Вы отметили, что российское общество больно, и это стало следствием изменений в плане свободы слова, в ограничении свободы слова. Таким образом, и лечение, единственный вариант лечения, это тоже работа в сфере информации и свободы слова.
Но дело в том, что, Сергей, я не фокусирую свои репортажи исключительно на одной стране, потому что я освещаю, я сейчас посчитала, 18 стран. И тенденции того, что происходит, именно наступание на свободу слова, они происходят и в Восточной, и в Центральной Европе, и в Украине, и в России, и на всем постсоветском пространстве. В общем, мало стран, к сожалению, могли бы похвастаться тем, что они действительно поставили в главу угла права человека, свободу слова. В Грузии вот более-менее эти права защищаются, об этом говорят. Но если я сегодня верю всем сердцем, что Украина может показать пример Восточной Европе и стать действительно страной, еще есть шанс, которая покажет таким странам, как Венгрия, да, в которой сейчас Орбан закрывает СМИ, то есть идет давление на свободные СМИ, что Украина могла бы показать пример страны, которая не трогает журналиста, понимает, что журналист — это священная корова. И ни в коем случае нельзя цензурировать свободного, независимого журналиста. Потому что как только ты теряешь эту свободу в стране, свободу слова, ты теряешь все свои демократические ценности постепенно. Но, к сожалению, на этом пространстве, где мы работаем, Восточная Европа, постсоветские страны, здесь лидеры очень обидчивые. Они обижаются на журналиста. То есть они, когда ты начинаешь им говорить правду, писать репортажи, подтверждающие либо их коррупцию, либо их вранье, они обижаются. И они начинают давить на СМИ. И вот это и есть тот первый знак потери вот этой свободной территории, гуманитарной, своей безопасности.
Каким образом это отличается, скажем, ситуацией в Соединенных Штатах? Там лидеры не обидчивы или такие механизмы в обществе, что они не позволяют им давить?
Совершенно верно. Механизм очень четкий. не может президент закрыть СМИ или сказать СМИ, что делать. Это будет скандал. То есть если вдруг в Белый дом начнут вызывать редакторов для брифинга и говорить им, что писать и как освещать ту или иную тему, это будет скандал. Сейчас большинство американских СМИ, я бы сказала, просто подавляющее большинство, критикуют президента Трампа, и причем критикуют настолько жестко, не находя ничего положительного в том, что президент делает. То есть ты очень редко можешь найти что-то в американских СМИ. Вот я только что объехала Чикаго, Вашингтон, Нью-Йорк, и люди в ужасе, они в ужасе от того, что отделяют детей от их семей на границе. Они в ужасе от того, что им обещают построить стену у них на границе. Они в ужасе от того, что растет процент... Ну, то есть многие в ужасе. Давайте скажем, что общество разделено, да? Оно разделено кардинально между теми, кто хотел бы этой стены и хотел бы, чтобы отделяли детей от матерей, и теми, кто совсем не боится иммигрантов. И точно так же ситуация выглядит и в Восточной Европе сегодня. Очень много стран панически боятся иммигрантов. И когда мы говорим «Запад», то есть, например, меня спрашивают в Америке сейчас в университете Чикаго, как Запад относится к Украине, или как Запад относится к России, или как в Украине и в России относятся к Западу. Но дело в том, что Запад — это уже не тот Запад, который мы с вами видели и думали о Западе раньше. Запад очень разделился. И разделился он именно вот по тем же линиям, что мы видим и в Соединенных Штатах. Между националистами, такими правыми белыми националистами, и людьми, которые не боятся иммигрантов и которые хотят помогать людям, у которых беда. И вот тут как раз встает вопрос о правах человека, о защите свободы слова. Вот это и есть эта территория безопасности гуманитарной, о которой мы будем говорить на форуме.
Ну, а тут как раз можно, кроме упомянутого вами лидера Венгрии, вспомнить также Австрию.
Болгарию, Италию. Мы можем с вами вспомнить, в Греции находится праворадикальная партия прямо в парламенте. В Чехии Зиман, сторонник политики Путина. Сторонников политики Путина в Европе сейчас очень много. И вот, например, недалеко, как в Петербурге, был форум экономический, куда приезжал Макрон, глава Японии Абе, глава Всемирного банка, второй человек из правительства Китая. И они сидели перед аудиторией людей на санкциях и критиковали Соединенные Штаты Америки. Речь не шла об аннексии Крыма, речь не шла о войне на Донбассе, речь шла о том, что делает Америка не так. И после этого, во время футбола, после первого матча еще 20 лидеров приехало в Россию. И чем больше Трамп будет продолжать вести политику торговой войны с Европой, тем больше людей будет приезжать в Москву, и санкции постепенно против России будут забываться. То есть вот это очень такой момент, который мы должны анализировать сегодня, потому что у нас прямо через несколько дней будет саммит в Финляндии Путина с Трампом. Возникают также вопросы, почему не дали, как на этой неделе, 7 сенаторов, 6 сенаторов и 1 конгрессвумен приезжали в Россию, в Москву. Они приезжали, скажем, к союзникам Соединенных Штатов, чтобы объяснить то, что происходит, да, политику президента Трампа. А приезжают в Москву. Вот к этому есть вопросы. Никто не понимает, почему они приезжают в Москву. Они не поднимают вопросов Украины, они не поднимают вопросов Крыма. Они, находясь в Москве в парламенте, они говорят о том, что отношения должны улучшаться между США и Россией. Вот это подготовка к саммиту. То есть сейчас у нас вопрос встает, что же будет на этом саммите, то есть какие конкретно вопросы будут обсуждаться. Ожидалось, что в списке на агенту будет Крым.
Но с российской стороны уже заявили, что о Крыме говорить не намерен.
Ну вот. Так что, наверное, скорее всего, в повестке будет Сирия. И по Сирии вполне возможно, что Трамп и Путин договорятся о чем-то.
Каким, на ваш взгляд, будет этот следующий срок президента Путина? Мы знаем, что уже была анонсирована реформа пенсионная, согласно которой повышается пенсионный возраст. Соответственно, проходили в российских городах митинги. Как вы полагаете, может ли начаться в Российской Федерации некоторое общественное движение усиливаться противодействия политике Путина?
Нетрудно прогнозировать здесь, потому что, в общем, постоянное давление на гражданское общество наблюдается, и оно никак не меняется. То есть людей продолжают держать в тюрьме, политических узников не выпускают. Тут очень важно, кстати, про Олега Сенцова сказать, потому что были такие мнения, что именно перед выборами в Украине Олега Сенцова должны были выпустить. То есть вот какие-то переговоры по этому поводу должны были состояться. Но, видите, Олег, он сам планирует свою жизнь и политический ход событий. Поэтому мы сейчас очень надеемся на то, что его выпустят вот в ближайшее время. Все-таки он очень страдает и уже очень давно голодает. Но само общество, оно не очень реагирует на такие, к сожалению, вещи, как политические узники. Так их количество растет, а общество сосредоточено на своих сегодняшних проблемах и достаточно апатично. Если даже на пенсионную реформу отреагировали, в общем, всего несколько человек, тысяч человек в каждом городе, да, хотя это касается, ну, просто вот каждой семьи. А реакция была мизерная. Почему это происходит? Видимо, люди не надеются на перемены. Но также мы видим невероятное падение рейтингов правительства, то есть никакого доверия в обществе к правительству нет. Да и у Путина вот за неделю упал на 5% рейтинг после этой пенсионной реформы. Какие-то происходят небольшие изменения. Выпускается брат Алексея Навального из тюрьмы, например, да? Уходит пресс-секретарь Дмитрия Медведева. Но это все изменения совсем легко уловимые, да? То есть трудно уловимые. Что будет дальше, трудно прогнозировать. Нужно оценивать ситуацию в целом, нужно оценивать ситуацию в Европе обязательно, то есть нужно анализировать то, что происходит между, в отношениях между Кремлем и лидерами восточноевропейских стран, прибалтийских стран. В той же Латвии даже есть пророссийская партия, которая подписала контракт с «Единой Россией». Есть небольшая политическая партия в Сербии, которая подписала контракт с «Единой Россией». Да? Мы знаем, что эти узы, они крепнут, и эти взаимоотношения, да, они все больше и больше нарастают. Вот это нужно, за этим тоже нужно это освещать.
Вот в одной из ваших статей вы употребляли термин «исход», угу, в отношении тех процессов, которые происходят в России, причем вы имели в виду не только то, что россияне физически покидают Россию, но и ментально в внутреннюю эмиграцию идут.
Мой проект назывался «Russia on the move», то есть «Россия в движении». И этот проект, он актуален и сегодня. Там было несколько глав, и это была глава о переезде в секты, в поселения, в тайге, куда люди уезжали и уезжают из больших городов, потому что они хотят, это дауншифтинг, но он находится, дауншифтинг прямо внутри страны. Люди уезжали в мусульманских странах, они уходили в леса, и они были, многие из них осуждены за терроризм. Но молодежь уходила, это был какой-то такой радикальный протест. Сейчас из них многие уехали, те, кто были свободны, уехали на Ближний Восток, уехали в Сирию. И продолжают уезжать из всей страны, уезжают на Ближний Восток. Эти же процессы происходят во всей Европе и в США. Дальше идет исход в правые радикальные слои. Мы с вами это видим в Украине. Мы видим, как молодежь примыкает к праворадикальным организациям. Это в большей степени происходит сейчас здесь, потому что этот тренд, он как-то прошел вот в России. Было до 10 тысяч человек маршировало на русских маршах, а сейчас там несколько сотен человек. То есть они либо уехали воевать на Донбасс, как на украинскую сторону, так и на сторону оккупированную. И также происходят, те же процессы происходят и в США, и в Восточной Европе. То есть праворадикальные организации, они просто растут на глазах. И это вот такое вот действительно движение происходит сейчас. То есть что-то, какие-то слои стали двигаться. И просто была эмиграция, была глава о том, как люди переезжают. Переезжают они на Востоке, на Дальнем Востоке России, уезжают в Китай, потому что жизнь там дешевле, и она там комфортна. Они уезжают в большом количестве на Запад. И что нужно сделать обществу, вот именно как ему определиться, чтобы люди остались, чтобы им было безопасно, чтобы им было счастливо жить в своей собственной стране?
Ну, в 20-е и 30-е придумали способ мобилизации, да, но это была насильственная мобилизация. Если не прибегать вновь к насильственной, то какие есть выходы, на ваш взгляд?
Ну, у меня выход один. То есть я, безусловно, сейчас занимаюсь медициной, и я пишу в медицинский журнал. Я понимаю, что чтобы общество было здорово, физически здорово, информация просто необходима. С обществом очень важно разговаривать и говорить ему правду, говорить ему, как спасаться, говорить ему, куда идти и где лечиться, и как лечиться, и предлагать ему альтернативы. Потому что когда человек даже умереть не может без боли, когда человек прыгает в окно от того, что он переносит адские боли, когда там военные люди, офицеры стреляются от того, что они больны раком на последней степени, у них нет обезболивания, то это античеловечно. Это просто край античеловечности. То есть общество должно быть защищено от боли, от физической даже боли.
Хотелось бы еще немного коснуться Украины, потому что вы тут часто бываете, это сфера ваших интересов. 4 года — это не очень большой в исторических масштабах период. Делать какие-то выводы, наверное, сложно. Тем не менее, какие изменения вы видите в Украине?
В Украине я работаю уже 20 лет. Я освещала Украину для газеты «Вашингтон-Пост», 10 лет для журнала «Ньюсвик». И сейчас для The Daily Beast я также писала для журнала «Политико» и «Foreign Policy» из Украины. И здесь всегда было свободно работать журналистом. То есть почему мы узнали о недовольствах в процессе Оранжевой революции? Потому что были свободные СМИ в Украине. Почему люди узнали о том, что происходит на Майдане и для чего народ собирается на Майдане? Потому что было много источников, было много свободных СМИ. Надо отдать должное. Вот до сегодняшнего дня я видела, что здесь государство поощряет именно свободу, информационную свободу, свободу СМИ.